Ричард Маттисон. Тест. Вечером, накануне теста, Лес в столовой экзаменовал отца. Джим с Томми спали на втором этаже, а Терри, сидя с безучастным видом в соседней комнате, шила. Иголка ритмично мелькала взад-вперед. Том Паркер сидел очень прямо. Его тонкие в сетке вен руки были сдвинуты на столе, а водянистые голубые глаза пристально смотрели прямо в губы сына. Ему было 80 лет, и нынешний тест был четвертым в его жизни. «Так», — сказал Лес, заглядывая в тест, присланный доктором Треском, «повторяй за мной следующее сочетание цифр».
«Сочетание цифр», — пробормотал за сыном Том, попытавшись уловить смысл сказанного.
Но слова уже не воспринимались им молниеносно. Оказалось, обволакивали клетки его мозга, как насекомые ленивое животное.
«Так начинай же»,
— Лес устало вздохнул. 8, 5, 11, 6. Старческие губы зашевелились, заржавевший механизм мозга Тома начал медленно приходить в движение.
8, 5.
Блеклые глаза медленно прищурились.
11, 6.
Выдохнул с облегчением Том и гордо выпрямился.
«Хорошо», — думал он, — «очень хорошо».
Он сжал губы, руки его побелели от напряжения. Белые руки на белой скатерти.
«Ну», — сказал он раздраженно, — «продолжай».
«Я уже дал тебе другую комбинацию. Повторяю ее снова». Том подался немного вперед, весь превратившись в слух.
9, 2, 16, 7, 3.
Сказал Лес. Том натужно прокашлялся.
«Говори медленнее», — попросил он сына.
«Отец, но ведь экзаменатор будет читать гораздо быстрее меня».
«Я хорошо знаю это», — перебил Том сухо. «Хорошо знаю. Однако я хочу напомнить тебе, что это еще не тест. Это репетиция для проверки».
Лес пожал плечами и снова заглянул в тест.
9, 2, 16, 7, 3,
произнес он медленно.
9, 2, 6, 7, 16, 7,
отец.
Я так и произнес.
Ты сказал 6, отец.
Мне лучше знать, что я сказал.
Ну, хорошо, отец.
Ты собираешься читать дальше или нет?
Лес снова прочел столбец и, слушая, как запинается отец, пытаясь повторить его, взглянул на Терри. Она шила, безучастно, отрешенно от всего происходящего. Она выключила радио, и он знал, что теперь она слышит бормотание старика.
«Ну хорошо», — говорит ей мысленно Лес.
«Хорошо, я знаю, что он стар и бесполезен. Так неужели ты хочешь, чтобы я сказал ему это? Мы оба. Ты и я знаем, что он не пройдет теста. Так позволь же мне немного полицемерить. Приговор будет вынесен завтра. Не заставляй меня произносить его сейчас и разбивать сердце старика».
«Правильно, не так ли?»
Услышал Лес торжествующий голос отца и перевел взгляд на его морщинистое лицо.
«Да, правильно», —
поспешно согласился он. Он почувствовал себя предателем, когда увидел слабую улыбку, мелькнувшую в уголках рта отца.
«Давай перейдем к чему-нибудь другому», —
услышал он слова отца.
«Что же будет для него полегче?» — думал Лес, презирая себя за эти мысли. «Ну давай же, Лесли», — сдержанно сказал отец. «У нас нет времени».
Лес взял в руки карандаш с привязанной к нему ниткой и очертил на чистом листке бумаги 2-сантиметровый кружок. Он протянул карандаш отцу. «Будешь держать карандаш прямо над кругом 3 минуты», — сказал он и неожиданно испугался, что выбрал такое трудное испытание. Он ведь знал, как тряслись за едой руки его отца,
и с каким трудом тот справлялся с пуговицами и крючками своей одежды. Том затаил дыхание и склонился над бумагой, стараясь удержать раскачивающийся карандаш над кружком. Лес заметил, как отец оперся на локоть, что строжайше запрещается во время теста, но ничего не сказал. Лицо отца было мертвенно-бледным, и Лес явственно видел под кожей красноватые линии разорванных сосудов. 80 лет, — подумал он. Что же чувствует человек, когда ему 80? Он снова взглянул на Терри. Их взгляды встретились. Затем она снова принялась за шитье.
«Мне кажется, 3 минуты уже прошли», — напряженно сказал Том.
1,5 минуты, отец.
«Смотри на часы»,
— возмущенно сказал отец. Карандаш раскачивался тем временем за пределами кружка.
«Это как-никак тест, а не вечеринка».
Лес пристально смотрел на дрожащий карандаш, ощущая свою полную беспомощность и хорошо понимая, что все только притворство и не в их силах спасти жизнь отцу. По крайней мере, думал он, экзамен не будет приниматься сыновьями и дочерьми, которые в свое время голосовали за принятие закона. По крайней мере, ему не придется поставить черное клеймо «непригоден». Карандаш качнулся, выйдя за пределы круга, и снова вернулся в него после того, как Том передвинул руку.
«Часы отстают!»
— с внезапной яростью выкрикнул отец. Лес посмотрел на часы. 2,5 минуты.
3 минуты, —
сказал он. Том раздраженно отбросил карандаш в сторону.
«Дурацкий тест!»
— его голос прозвучал угрюмо.
«Он ничего не доказывает! Ничего!»
«Отец, может, мы пройдемся по финансовым?»
«Это что, следующий раздел теста?»
— подозрительно спросил Том и, чтобы удостовериться, склонился над бумагами.
«Да»,
— солгал Лес, прекрасно зная, что глаза отца не видели почти ничего, хотя Том никогда не признавался, что нуждается в очках.
«Впрочем, подожди-ка, мы пропустили один вопрос», — добавил он, надеясь, что отец справится хоть с этим. «Нужно только назвать точное время».
«Вот еще глупость», — пробормотал Том.
В раздражении он перегнулся через стол и взял часы.
10:15,
презрительно произнес он. Но сейчас 11:15, отец. Секунду отец сидел с таким выражением лица, словно получил пощечину. Затем он снова взял часы и уставился на них. Губы его медленно шевелились, и у Леса появилось кошмарное предчувствие, что Том будет настаивать на своем.
«Ну, так это и есть то, что я имел в виду», — резко бросил Том. «Просто неправильно выразился. Каждый дурак видит, что часы показывают 11:15. Конечно, 11:15. Ну и часы. Цифры уж очень близко расположены. Давно пора выбросить. Вот».
Том полез в карман жилета и вытащил свои золотые часы с крышкой.
«Вот это настоящие часы», — сказал он с гордостью. «Показывают время уже 60 лет».
Он швырнул часы Леса на стол, и стеклышко треснуло.
«Ну вот, видишь», — быстро проговорил Том, пытаясь скрыть свое замешательство. «Они же ни на что не годны».
Он избегал взгляда Леса. Губы старика сжались, когда он открыл крышку своих часов и посмотрел на портрет Мэри, златокудрой и прекрасной Мэри в 30 лет.
«Господи», — думал он, — «как хорошо, что ей не пришлось проходить через эти проклятые тесты, хоть в этом ей повезло».
Том никогда не думал, что настанет такой момент, когда он поймет, что случайная смерть Мэри в возрасте 57 лет была необыкновенной удачей, но она умерла еще до введения тестов.
«Оставь мне твои часы», — сердито сказал он сыну. «Завтра ты их получишь с целеньким... стеклом».
Потом Том отвечал на вопросы типа «Сколько четвертей в 5 долларах?» и «Если я истратил из своего доллара 36 центов, сколько у меня осталось?» На эти вопросы нужно было отвечать письменно. Лес лишь ввел контроль времени. Все казалось нормальным и будничным. Они с отцом сидели вдвоем за столом, а Терри вязала. В доме было тихо и уютно. И это было самым страшным. Жизнь текла своим чередом, никто не говорил о смерти. Государство направляло повестки, и тот, кто не проходил теста, являлся в специальный государственный участок, и ему делали инъекцию. Закон соблюдался, смертность была на постоянном уровне, проблемы перенаселения не существовало. Все делалось в соответствии с законом, без причитаний и слез. Но ведь убивали людей, которых еще кто-то любил.
«Не смотри все время на часы», — сказал отец.
«Ну, отец, экзаменаторы будут следить за временем».
«На то они экзаменаторы», — огрызнулся Том. «Ты же не экзаменатор!»
«Я пытаюсь помочь тебе».
«Так помогай, а не сиди, уставившись на часы!»
«Это твой тест, в конце концов, не мой!» Краска гнева залила щеки Леса.
«Мой тест! Да! Мой тест!» Неожиданно взорвался отец. «Все вы заботитесь об этом, не так ли? Вы все! Все!»
«Отец, ты не должен кричать!»
«Я и не кричу!»
«Отец, дети спят!» Неожиданно вмешалась Терри.
«А мне наплевать!»
Том неожиданно смолк и отклонился назад на спинку стула. Карандаш незаметно выпал из его рук и покатился по скатерти. Он сидел дрожа. Его впалая грудь тяжело вздымалась и опускалась, а руки на коленях непроизвольно подергивались.
«Я не прошу многого», — бормотал про себя Том. «Не прошу в жизни многого».
«Они еще потребуют, чтобы ты написал имя и адрес», — сказал Лес, вспомнив, как гордился Том своим почерком.
«Я обману их»,
— думал Том, в то время как карандаш двигался по бумаге твердо и уверенно. «Мистер Томас Паркер», — написал он. «2719 Брайтон-стрит, Блэртаун, Нью-Йорк». «Не забудь число», — добавил Лес. Старик написал: «17 января 2003 года». И вдруг почувствовал, как ледяной холод пронзил все его тело. Завтра тест. Они лежали совсем рядом и не спали. Раздеваясь, они перекинулись несколькими словами. А когда Лес наклонился к ней, чтобы поцеловать жену на ночь, она пробормотала что-то невнятное. Неожиданно для себя самого Лес пожалел, что раньше не подписал требование об изъятии Тома. Для блага их детей и их самих им нужно было непременно избавиться от Тома. Но как облечь это желание в слова и не почувствовать, что ты убийца? Ты не можешь сказать: «Я надеюсь, что старик завалится», «Я надеюсь, что они убьют его». Но все другое, что ты скажешь, будет только лицемерием. «Медицинские термины», — думал он. «Диаграммы, показывающие понижающийся уровень жизни. Все ухудшающееся здоровье людей и голод. Вот какими аргументами они оперировали, чтобы протащить закон. Это была заведомая, не имеющая никаких оснований ложь. Закон же был принят лишь потому, что люди... молодые и среднего возраста хотели, чтобы их отцы и матери не вмешивались в их личную жизнь, не мешали им жить, как заблагорассудится.
«Лес, а вдруг он пройдет тест?» — спросила Терри.
«Лес?» «Я не знаю, дорогая», — ответил он наконец. В темноте ее голос был тверд и резок. Это был голос человека, потерявшего терпение.
«Ты должен знать».
Он устало повернул к ней голову. «Дорогая, не надо, пожалуйста. Лес, если он пройдет испытание, это означает еще 5 лет. Еще 5 лет, Лес, ты понимаешь, что это значит?»
«Дорогая, он не может пройти его».
«А если пройдет?»
«Терри, он не ответил на добрых 3/4 моих вопросов. У него почти совсем исчез слух, его глаза плохи, сердце никудышное, у него артрит».
Его кулак беспомощно выдавливался в кровать. «Он... никогда не пройдет осмотр», — сказал он, весь сжавшись. «Если бы только он мог забыть прошлое и принимать отца тем, кем он был сейчас. беспомощным и назойливым стариком, разрушающим их жизнь. Но ведь невозможно забыть, как он любил и уважал своего отца. Трудно выкинуть из головы их совместные путешествия, рыбную ловлю, долгие откровенные разговоры по ночам и многое другое, что связывало отца и его. Вот почему у него никогда не хватало мужества написать заявление. Форму было просто заполнить, очень просто. Гораздо проще, чем ждать очередного теста 5 долгих лет. Но это означало просто отмахнуться от отца, просив правительство избавить их от него, как от бесполезного хлама. Он никогда не мог решиться на это. И все-таки его отцу 80 лет. И несмотря на отменное воспитание в духе христианских заповедей, оба они, Терри и он, безумно боятся, что старый Том пройдет испытание и будет жить с ними еще 5 лет. Слоняться по дому, отменяя приказания, данные детям, ломая мебель, стараясь помочь, но только мешая и превращая жизнь в безумную трепку нервов. 6 часов утра. Лес мог не вставать до 8, но ему хотелось проводить отца. Он выбрался из кровати и тихо оделся, стараясь не разбудить Терри, но она все-таки проснулась. «Я встану и приготовлю тебе завтрак», — сказала она. «Ничего, ничего», — сказал Лес, — «оставайся в кровати». «Ты не хочешь, чтобы я встала? Не беспокойся, дорогая, я хочу, чтобы ты отдыхала». Она снова легла и отвернулась так, чтобы Лес не мог видеть ее лица. Она и сама не знала, почему она плачет. То ли из-за теста, то ли из-за того, что Лес не хотел ее встречи с отцом, но остановить слезы она не могла. Ей удалось только сдерживать себя до тех пор, пока Лес не вышел из спальни. Затем ее плечи вздрогнули, и рыдания прорвали стену, которую она в себе воздвигла.